Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера в прямом эфире программа «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». «Балканист.ру» — все, что вам нужно знать про Балканы. Подписывайтесь, читайте телеграм-канал «Балканист», YouTube «Балканист». А сегодня хочется поговорить не о политике. Политики было много в предыдущие наши выпуски. Сегодня хочется поговорить больше о прекрасном, благо есть повод. Буквально вчера всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, всемирно известный режиссер, и я так скажу, и наш, скорее всего, будущий соотечественник, что-то мне подсказывает, Эмир Кустурица, встречался с президентом России Владимиром Путиным. Эта встреча была показана, ретранслирована везде, во всех СМИ, в Телеграме. О чем говорил Эмир Кустурица с российским лидером? Он говорил о своих творческих планах, вы не поверите. Он поделился под камеры своим желанием экранизировать русскую классику. Надо сказать, прежде Эмир Кустурица ни разу не экранизировал русскую классику, да и не только русскую, никакую классику Эмир Кустурица не экранизировал, и любим мы его не за это. Любим мы его за его прекрасные фильмы, кто не смотрел, обязательно посмотрите, «Underground», «Жизнь прекрасна», «Жизнь как чудо», извините, «Жизнь прекрасна» — это Роберто Бенини. «Жизнь как чудо», «По Млечному пути», вот последний фильм с его любимой Моникой Белуччи. И вышедший, кажется, кстати, в 2017 году, то есть уже довольно давно Эмир Кустурица ничего не снимал. И вот он делится творческими планами с Владимиром Путиным и говорит: «Я бы хотел, во-первых, снять фильм по Достоевскому», и дальше он выдает три слова, которые меня лично ввели в состояние такого небольшого искусствоведческого транса. Он говорит: «Я бы хотел снять фильм «Инженеры легких прогулок». «Инженеры легких прогулок» по Достоевскому. Может быть, это название фильма «Инженеры легких прогулок», чего здесь больше отсылок к инженерам человеческих душ, или даже не знаю, да, но вряд ли к фильму «Прогулку» Алексея Учителя. Во-вторых, он сказал, что он хочет, ну, это, наверное, самое понятное, самое близкое всем, потому что все мы читали, снять фильм по... «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Васильевича Гоголя. Как это будет выглядеть в исполнении Кустурицы, ну, наверное, уже сразу интересно, да? С балканским колоритом Иван Васильевич, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, Иван Иванович, Иван Никифорович, вот. То есть он привнесет в наш малороссийский с Николаем Васильевичем Гоголем формат вот такой балканской красоты и колорита. И третья его задумка, которую он поделился с Владимиром Путиным и Эмир Кустурица, это попытка экранизировать «Казаки» Льва Николаевича Толстого. Тоже приблизительно все понятно. Еще он упомянул «Лавра» Евгения Водолазкина. Знаю, что Кустурица обожает Водолазкина. Он сам об этом неоднократно говорил и мне лично, и публично. И действительно, кстати, надо отдать должное. «Лавра» прекрасно перевели на сербский язык. Переводила его Ирина Антонасиевич, наша хорошая знакомая, друг нашей программы и проекта «Балканист». И действительно, у сербов отозвался «Лавр» в душе. В Москве вы могли увидеть «Лавра» на подмостках МХАТа имени Горького в постановке Эдуарда Боякова. Потом в Новом театре Эдуарда Баякова, кажется, сейчас там уже закончилась эта постановка. Ну, естественно, можно почитать «Лавры Евгения Водолазкина», одного из лучших современных русских писателей в качестве книги. Так вот, сегодня вот эту тему, честно сказать, озадачившую меня вчера, и, наверное, всех тех, кто немножко близок к Балканам, немножко любит Кустурицу и немножко в курсе вообще русской литературы и русского кино, сегодня мы ее будем обсуждать с президентом гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства Филиппом Кудряшовым. Филипп, приветствую тебя.
Да, приветствую, дорогие слушатели.
У тебя, Олег.
Да.
Да, здравствуйте. Значит, дорогие слушатели, кстати, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру 8 495 73 73 94 8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то находите в Ютубе канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Нас с президентом гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства Филиппом Кудряшовым. Филипп, а скажи мне, пожалуйста, как ты оцениваешь вот такие вот смелые творческие планы режиссера Эмира Кустурицы?
Ну, творческие планы, как и любого режиссера, да, в том числе и Эмира Кустурицы, да, они, наверное, пока остаются планами все-таки, потому что ты правильно сказал про роман Водолазкина «Лавра», да, и, насколько я помню, еще в прошлом году он был, то есть Эмир Кустурица подписал с Водолазкиным некое соглашение, да, об экранизации, соответственно, романа. Вот, и я думаю, что это первое, что будет экранизироваться, да, и первое, что у нас действительно есть шанс увидеть, соответственно, на экранах. А что касается всех остальных произведений, ну, к ним надо готовиться, да, и я вот недавно видел фотографии, соответственно, что Кустурица после встречи с президентом уже посетил музей Гоголя, да, в Москве, соответственно, он постепенно погружается в тему, да, погружается в тему. Что это будет? Ну, конечно же, это будет взгляд, да, Эмира Кустурицы на нашу классику. Какой это взгляд? Ну, мы часто видели, я думаю, что экранизации зарубежных, собственно, режиссеров, да, которые по-своему это все видят. Вот. Я, откровенно говоря, однажды видел, ну, понятно, что это был не режиссер Кустурицы, да, но «Зойкину квартиру» в Нови Саде, да, в Народном театре. Для меня она произвела ужасающее впечатление. Вот, потому что я понял, что сербы не знают и не понимают вообще, что такое Булгаков, да, и что такое вообще это произведение. Оно настолько было поверхностным, да, что, ну, в общем, хотелось, конечно, уйти, но мы досмотрели до конца.
То есть там вот буквально с порнографией.
Да, практически, да. То есть если болеет, то он болеет ярко, открыто, да. Если это девушки, то они девушки и так далее и тому подобное. Вот. Ну и Зойка при этом, конечно, в самом начале произведения, то есть на начале спектакля, вышла к зрителям и рассказала краткую историю революции. И почему она вообще уехала и вернулась.
Ну хорошо. А насколько ты можешь вспомнить, первая ли это попытка приближения Эмира Кустурицы к вообще русской культуре или нет?
Нет, ну, я думаю, что для Кустурицы, конечно же, наша культура, это в основном очень близка, да, то есть, понятное дело, что он человек образованный, много читал и изучал, но с точки зрения именно такого творческого подхода и того, что может получиться для большого зрителя, да, конечно, это первый подход такой. Вот, я не исключаю, что он будет достаточно успешен, почему? Потому что одна сама фамилия Кустурица, да, дает очень много, да, для тех продюсеров, которые войдут в этот проект рядом с ним и захотят поучаствовать в этом, потому что одно то, что уже было это озвучено при президенте, президент это поддержал, значит, есть большой шанс этим фильмом увидеть, соответственно, своего зрителя.
С чем связана попытка Эмира Кустурицы вот так вот приблизиться, на твой взгляд, к русской культуре? А ведь еще буквально вчера он был одним из лучших и самых долгожданных гостей на многих западных площадках, гастролировал во Франции, там, в других странах, и очевидно переживал по поводу, я это знаю, по поводу прекращения своих гастролей, случившихся после февраля 20 1942 года, после начала СВО, несмотря на то, что Кустурица никак изначально не проявил свою позицию, не выступал там в поддержку СВО, как-то тем не менее. Гастролей на Западе он лишился. Удивительная вещь, как сербский режиссер, вообще никакого отношения к России не имеющий, но вот таким образом сразу скопом и за Россию тоже пострадал, можно сказать так.
Ну, невозможно сказать, что он ничего, как бы, да, к России не имеющий отношения, потому что он проводит свой фестиваль Кустендорф, да, туда обязательно приезжают, соответственно, русские режиссеры, и он это максимально это позиционирует, да, что это должно быть обязательно.
Фестиваль проходит при поддержке компании «Газпромнефть».
Да, в том-то и дело, да. То есть тут очень большие уже постепенные связи вырабатывались, соответственно, между нашими странами, между нашими, соответственно, режиссерами в том числе, да, вот. Никита Сергеевич Михалков, большой друг, соответственно, мира, поэтому, соответственно, это тоже, это связь, которая не тайная, да, она очень публичная, и, естественно, все понимают прекрасно, что даже если, собственно, профессор не озвучил, да, всем публично свою позицию, но он не озвучил ее против, поэтому, значит, он это поддерживает. Ну и постепенно, конечно, это все, вот мы видим, что произошло. Это же ведь есть история, ну, да, наверное, из-за того, что Бикович озвучивал ее публично, да, поэтому он, собственно, лишился там роли, да, и в известном сериале, вот, и тоже, соответственно, больше нацелен сейчас на Россию, да, и работу с Россией, но мне кажется, это такие... Это ответственность за то, кто твой друг, и когда ты рядом с этим другом стоишь, соответственно, ты тоже получаешь свою порцию, скажем так, нелюбви со стороны врагов друга. Вот. Поэтому мы себе, если выбираем этих людей, да, и быть с ними рядом, да, соответственно, мы эту ответственность берем на себя. Тут все как-то логично, не знаю, у меня нет такого... диссонанса, да, по поводу того, что как же так и... Наверное, Кустурица переживал, как ты говоришь, ты знал, ты общался с ним, да, я не общался на эту тему, да, и вообще с ним не общался, вот, но тем, что он сейчас, я уверен, что получит российское гражданство, да, и будет возможность здесь работать на территории России, это, опять же, не первый случай, когда мы таким образом... даем возможность нашим друзьям зарубежным себя реализовать творчески на нашей территории.
Хотелось бы напомнить и себе, и нашим слушателям творческий путь Эмира Кустурицы, который начался в 1972 году, то есть вот уже 52 года тому назад. Он сыграл в качестве актера небольшую роль в фильме «Вальтер защищает Сараево», легендарном фильме. А как режиссер, его дебют состоялся в 1978 году, он был режиссером короткометражного фильма «Герника». Но настоящая слава к Эмиру Кустурице пришла, наверное, только году в 1988, то есть спустя 10 лет после его первого фильма, он стал известным после того, как написал в начале сценарий, потом снял как режиссер фильм «Время цыган». В 1988 году, ну и дальше пошло, «Андеграунд», 1995 год, «Черная кошка, белый кот», 1998 год, «Жизнь как чудо», 2004 год, там, «Завет», 2007, «Марадонна», 2008, ну и вот в 2016 году фильм «По Млечному пути». В этом смысле, кстати говоря, да, он же в общении с Владимиром Путиным сказал, что хотел бы этими фильмами завершить свою творческую карьеру, на что получил недвусмысленный ответ, что, может, вы как-то еще повремените, вот, вам же всего только 69 лет, сказал ему Владимир Владимирович Путин, которому в этом году исполнится 73 года, и который был избран на свой пятый президентский срок, шестилетний. Президентский срок. Вот, так что да, в этом смысле я думаю, что вполне...
Но заметь, ты перечислил, собственно, фильмы, да, фильмографию Кустурицы. Не так много фильмов-то у него, в принципе, да, за всю его режиссерскую деятельность, да. И, соответственно, гарантировать, что вот эти четыре фильма точно выйдут при его, скажем так, погруженности в материалы, погруженности в то, что он, то, как он делает свои работы, ну, понятное дело, что это только планы, да, дай бог, чтобы два хотя бы фильма из того списка, который был озвучен, были реализованы в его, так скажем, обозримом будущем.
Нам пишут критики в сообщениях, будем с снимать фильмы про российских цыган. Вот это, кстати, очень такой распространенный взгляд на творчество Эмира Кустурицы не только в России, но и в Сербии. Давайте скажем честно, Филипп, а почему-то сербы не очень любят своего великого соотечественника Эмира Кустурицу. И если так вот свести в три слова, почему сербы не любят Кустурицу в большинстве своем, то ты услышишь именно вот подобного рода ответ, зачем он нас показал цыганами. Мы же не такие.
Ну, ты знаешь, я скажу сейчас крамолу, да, что Никиту Михалкова у нас тоже не все любят. Вот, поэтому это взгляд на творчество того или иного человека. Но при этом отрицать то, что Эмир Кустурица самый известный сербский режиссер, да, который, собственно, является брендом Сербии, и это невозможно отрицать. Потому что в России, наверное, никого не знают в режиссерской, скажем так, да, среде кинематографии, именно вот в кинематографии, сербской кинематографии, да, сегодня классиков, это только Эмир Кустурица, все. Из актеров, соответственно, Бикович.
Давай, может быть, еще два слова скажем по поводу вообще творческого и личного перерождения Эмира Кустурицу, чьи родители были мусульманами, и который уже в сознательном возрасте перешел в православие, принял православное имя, кажется, Йован, если я не путаю.
Наверное, не могу сказать.
Вот, этот момент, как был отражен в творчестве Кустурицы, и насколько вообще подобный путь характерен для уроженца, он родился в Сараево, это столица Боснии и Герцеговины, для уроженца Боснии и Герцеговины.
Ну, конечно, это не характерно, да, здесь творческий путь вообще всегда дело такое очень не поддающееся логике, скажем так. Да, человек с такой душой, как у Эмира, да, человек, который умеет не просто погрузиться в тему, да, он умеет изучить и понять причинно-следственные связи, да, потому что для режиссера это очень важно простроить вот эту логику, и поэтому, конечно, когда он погрузился в историю Сербии и православия, да, он понял, насколько это ценнее и важнее, я так думаю, да, понятное дело, что я сейчас не зачитываю биографию господина Кустурицы, да, я анализирую, да, почему это могло быть, потому что для него, для человека, который живет в Сербии, который построил такую великолепную деревню, не только с точки зрения туристической, да, ведь она наполнена смыслом именно национального колорита. И туризм, и бизнес – это совсем не главное в этой деревне, а главное, что он попытался сохранить ценность сербского духа. И это дух не цыганский.
С другой стороны, да. И более того, если кому-то может быть интересно, есть как минимум два небольших городка, созданных буквально из мыслей, образов и декораций фильмов Эмира Кустурицы. Один из них находится в Западной Сербии и называется Кустендорф. Кустендорф – это парафраз по-немецки «деревня искусств», но Кустен тут еще и, конечно, в значении Кустурицы. Деревня Кустурицы. Деревня Кустурицы – деревня искусств. Буквально в 3 часах езды от Белграда, и там построен, там есть несколько отелей, несколько ресторанов, есть кинозал, где проходят и кинофестивали, и фестиваль классической музыки. И там, конечно, да, и этот городок построен из декораций к фильму «Жизнь как чудо». А буквально в получасе езды от него уже со стороны, уже в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской, есть городок внутри Вышеграда, Андричград, который посвящен творчеству известнейшего уроженца этого города Ива Андрича и любимого писателя Эмира Кустурицы, Нобелевского лауреата сербского писателя Ива Андрича, Андричград. И Андричград называется, если тот вот городок в Кустендорфе это Дервинград, деревянный город, то Андричград это Каменград, Каменный город, а там есть представительство университета Восточного Сараева, там преподает кино Эмир Кустурица, но, кстати говоря, да, Вышеград как образ и главный герой величайшего романа Ива Андрича, за который он, собственно, получил Нобелевскую премию «Мост на Дрине», он так и не стал, в общем, к сожалению, пока что героем Эмира Кустурицы. Хотя Кустурица неоднократно озвучивал свои планы экранизировать «Мост на Дрине», но пока что вот даже до экранизации своего кумира и, пожалуй, главного сербского писателя, самого известного сербского писателя Ива Андрича, Кустурица не дошел. С чем ты это связываешь? Почему?
Ты знаешь, видимо, в глубине. Вопрос в глубине. Видимо, он понял, что он еще не готов его так раскрыть, чтобы что это могло быть как-то в кинематографии достойно быть представлено. Это ответственность.
Вернемся к роману Евгения Водолазкина, который так потряс Эмира Кустурицу, что он об этом романе сказал во время встречи с российским лидером. На твой взгляд, Лавр, почему... И вообще, на примере Лавра очень интересно понять, какие произведения русской культуры в Сербии, что называется, заходят и почему, а какие не заходят и тоже почему. Чем Лавр зацепил сербов, при том, что я знаю много людей, я Лавр читал, я смотрел Лавр в постановке Баякова на сцене МХАТа Горького. Это нелегкое произведение, хотя вот моя жена говорит по-другому, она говорит, что вообще прекрасное произведение, вообще легко-легко. Огромное количество моих знакомых, которые пытались прочитать Лавра, сломались, споткнулись и не дочитали, сказали, нет, мы не можем, вот. То есть здесь у нас такого тотального приятия Лавра Водолазкина я не встречал,
ну,
как в Сербии.
Смотри, значит, насколько я знаю, да, я тоже не являюсь поклонником Водолазкина и Лавры, вот, но, значит, есть большое количество молодежи именно, да, которая просто захлебывается Лавром и с удовольствием его читает, смотрит, в данном случае, да, имею в виду спектакль, который, собственно, до сих пор идет, но, правда, уже на сцене театра Армии не так часто, как он раньше шел, вот, но это та самая восстановленная постановка, потому что на сцене театра, нового театра, да, у Баякова это, конечно, не восстановить такое грандиозное, да, грандиозную такую сценографию и вообще все, что там было сделано. Вот, я думаю, что ситуация-то вот какая, да, она достаточно проста тем, что ведь во всем мире очень любят Достоевского, да, то же самое, как и в Сербии, где есть улица Достоевского и так далее, да, и Достоевский является там образом русской души и прочее, но понимают ли они его, да, вот тут у меня большой вопрос возникает, да, потому что это сложно, это значит очень умно и так далее, да, то есть вот мне кажется в этом ключ того, что Водолазкин интересен оказался в Сербии в том числе. И потом он говорит-то о русской душе, действительно, да, он раскрывает вот эти вот наши коды, он говорит о том, что было, да, и почему какие-то следствия, да, могут быть сегодня у нас, да, то есть он говорит про историю страны, а сербы очень любят как свою историю, так, собственно, и с удовольствием читают и понимают историю, собственно, братского народа.
У нас сегодня в гостях Филипп Кудряшов, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства. Говорили мы в первой части программы о том, о чем, вернее, Кустурица просил Путина, а во второй части будем говорить о другом известном сербском пока что актере, но он пытается уже стать режиссером, но пока мы его будем называть актером, Милоше Биковиче, и будем рассуждать с Филиппом Кудряшовым, почему Бикович стал самым популярным актером в двух странах одновременно. Я лично не знаю других подобных примеров. После выпуска новостей продолжим.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства Филипп Кудряшов. Тема сегодня – это кино и сербы. Значит, во второй части программы, как и обещал, поговорим о, на мой взгляд, совершенно уникальной, эксклюзивной, невероятной, параллельной популярности одного актера в двух странах. Я здесь не берусь, конечно, говорить за всех, за всю Одессу, но мне на ум не приходит другая фамилия актера, который одинаково был бы популярен в двух, ну, так скажем, конечно, родственных, но далеко не самых близких странах. Я имею в виду Милоша Биковича, молодого, очень яркого, очень успешного актера, который сейчас снимается одинаково хорошо, одинаково успешно в России и в Сербии. Хочу напомнить, что если у вас есть какие-то звонки, сообщения, пишите нам, работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, телефон студии прямого эфира 8495 737 94 8. А если хотите нас посмотреть на ютубе, заходите, говорит Москва, и смотрите. Итак, Милош Бикович, ему всего 36 лет, то есть вообще совершенно молодой возраст для актера. Стал известен в начале в Сербии, когда сыграл одну из заглавных ролей в фильме «Монтевидео. Божественное видение». Это произошло в 2010 году. По-сербски фильм назывался «Монтевидео. Бог те видео». И «Бог ты видео», да, и этот фильм, конечно, произвел фурор, потому что речь шла об одном из первых в мире чемпионатов мира по футболу в Уругвае в 30-х годах, на которых тогда Королевство Югославии очень хорошо выступило. Повторяю, Милош Бикович там сыграл одну из заглавных ролей, после снимался довольно много в Сербии. Не могу сказать, я не суперспециалист по сербскому кино, не могу сказать, насколько эти фильмы были популярны, но следующий фильм, который прозвучал, в котором снимался Милош Бикович, это фильм «Солнечный удар» Никиты Сергеевича Михалкова, и есть такое предание, что для русского зрителя Милоша Биковича открыл именно Никита Михалков, отобрав его на кастинге для, в общем-то, небольшой довольно роли в фильме «Солнечный удар». Так ли это, Филипп?
Ну, насколько мне известна история, что все-таки Милоша порекомендовали, да, Никите Сергеевичу именно сербские коллеги, друзья его сербские, вот, так что это не такой уж был, мне кажется, кастинг-кастинг, да. Но действительно, в России, как бы, Милош должен быть благодарен исключительно Никите Сергеевичу за то, что он стал таким популярным, да, и его карьера пошла, потому что я помню, что мы были на фестивале «Золотой Витязь», вот, и ездили в Еврейскую автономную республику. Вот,
область.
Область, да, область. Вот, фестиваль был в Хабаровске, проходил. Вот, и Милош туда ездил вместе с нами, но тогда он еще не был таким известным, и я помню, что Николай Петрович очень так его...
Бурляев.
Да, Бурляев, да, представлял, как вот молодая звезда восходящая, которую, собственно, нам скоро представит Никита Сергеевич Михалков. Угу. Вот, и мы все, соответственно, в ожидании, да, он был скромным парнем, не говорил совершенно по-русски, вот, так на все смотрел с удивлением.
Это было когда?
Это, ну, было до выхода, соответственно, «Солнечного удара».
До выхода.
Помню, да, угу. Да, не помню, какой это год был.
Ну вот, выходит «Солнечный удар», после чего фильм сыпется прям как из рога изобилия, «Духлес 2», «Без границ», «Отель Элеон», я имею в виду уже российские фильмы, «Мифы», «Крылья империи», «Грант», «Лед», довольно известный фильм «Лед». И во всех этих фильмах Милоша Биковича переозвучивают. Вначале понятно, потому что он не говорит по-русски, или плохо говорит по-русски. Потом он выучивает русский язык, и на сегодняшний день, ну, фильм, в котором мы все видели Милоша Биковича, и все, кто смотрел этот фильм, конечно, фильм «Вызов», прекрасный, замечательный фильм «Вызов», где автором сценария является Дмитрий Олегович Рогозин. И Милош Бикович там играет русского врача-хирурга, говорит на русском языке со своим небольшим балканским акцентом, но это добавляет только такого умеренного небольшого колорита. И в этом смысле он один из немногих, да чуть ли вообще не единственных, чуть ли не единственный сербский актер-режиссер, кто в совершенстве выучил русский язык. И Мир Кустурица, о котором мы говорили в первой части программы, говорит по-русски понимает, но мы понимаем.
Он здесь и не живет. Да, он здесь не так много работает. Да? Я думаю, что если он сейчас начнет работать, он, конечно, будет гораздо лучше говорить. Вот. А у Милыша это, конечно, основная, вообще, как бы, основной хлеб, скажем так, да. И чем больше он не говорил по-русски, тем сложнее было тем режиссерам, которые готовы были бы, может быть, его и оставить без переозвучки. Вот. Но опять же, озвучка не всегда связана с тем, что человек плохо говорит на том или ином языке. Да? Иногда это просто режиссеру, да, который, собственно, создает картину именно этого образа героя, ему нужно, чтобы он звучал немножечко иначе, да, может быть, если мы говорим там про тот же фильм «Холоп», да, который, как мы выяснили, да, был переозвучен, да, Милош говорит там не сам, вот, это может быть просто действительно связано с образом героя, и режиссер видит, что вот действительно не было никакого акцента, чтобы, я не знаю, он делал ударение туда, куда нужно, да, а у Милоша, может быть, это не получалось, мы сейчас фантазируем, да, потому что на этом акцент никогда никто не делал, во всяком случае, ни в какой публикации, нигде. Почему? Потому что, ну, это рабочий процесс, который важен только для лучшего смотрения картины, скажем так.
Но вот как интересно развивается карьера, да, в начале сербское кино, Монтевидео, «Божественное видение», потом несколько еще там, штук 6 сербских фильмов, потом «Солнечный удар». Как бы переезд такой, кинопереезд, назовем это, в Россию. После которого еще там штук 6 уже российских фильмов с его участием. А после чего снова сербское кино, «Южный ветер», сериал «Южный ветер». Это сербский сериал. Насколько я понимаю, Милош Бикович там был не только в качестве актера, но и в качестве сопродюсера. Он снимал, можно сказать, снимал сам себя. Кому интересно, посмотрите этот сериал. Ну, то есть, возвращение в Сербию. Потому что понятно, что мы смотрим сербами разные фильмы. Давайте скажем честно. «Южный ветер» сериал, потом «Балканский рубеж», который все смотрели, но опять же больше в России, чем в Сербии. Ну и вот уже снова череда российских фильмов: «Отель Белград», «Магомаев», «Хочу замуж», «За тёлки», «Вызов», «Холоп 2» и так далее. То есть при этом удивительным образом актер одинаково популярен, оказывается, что на улицах Москвы, что на улицах Белграда. С чем ты связываешь, Филипп, вот этот феномен одинаковой популярности, когда он нашел, Милош Бикович, видимо, ту нишу, которая одинаково цепляет в двух странах, двух, в общем-то, довольно сильно отличающихся друг от друга народах?
Ну, тут я ложку дегтя свою ставлю, что я думаю, что ничего он, конечно, не нашел, никакой ниши, потому что сейчас это сплошные штампы, это образ такого красавчика, да, и все, что ты перечислил, да, особенно последнего, да, и в том числе и лед, и так далее, это вот единственный образ, который сейчас играет Милош в нашем кино. Вот, поэтому как долго это будет продолжаться, неизвестно, да, если он сейчас не начнет все-таки выбирать сценарии и не пытаться хотя бы каким-то другим образом оказаться в кино в другом амплуа, да, то, к большому сожалению, мне кажется, скоро он надоест зрителю, да, ну, как очень многие у нас много таких было случаев, когда такие красавчики уходили в тень, да, и появлялся другой красавчик. Вот, надо единственное, что отдать должное Милошу в том, что он не сосредотачивается только на актерской карьере. Он действительно является там сопродюсером, он продвигает фильмы, соответственно, на территории своей страны. Он привозит туда тот же фильм «Вызов» совместно с режиссером Климом Щепенко, да, и показывает его, соответственно, в кинозалах. Да, он выводит в прокат фильмы, в которых которых он принимает участие, да, соответственно, это тоже определенная его популярность, да, и все-таки продюсерский ход, да, вот это совсем другая история, да, это не история просто актера Милоша Биковича, это история такого русско-сербского посла той и другой культуры совместно, соответственно, на территории Сербии или на территории России, потому что, конечно, привозя какие-то русские фильмы, он является нашим представителем, вот, а приезжая сюда и снимаясь в фильмах наших, да, соответственно, мы все прекрасно понимаем, что это серб, значит, соответственно, у нас есть такой международный проект.
Хорошо, а вот подобного рода переход свойственный сегодня, как ты правильно заметил, многим актерам. Мы видим, как человек, любой, который достигает успеха на актерском поприще, тут же старается зачастую пробовать себя на продюсерском поприще. Я, как человек, который там имел отношение к театральному продюсированию, могу сказать, что, наверное, это связано с тем, что просто роль продюсера на сегодняшний день настолько велика, что если ты не хочешь быть каким бы гениальным актером ты не был, если ты не хочешь быть просто мальчиком на побегушках, даже если тебе за эти побегушки платят большие деньги, если ты хочешь определять то, в чем ты хочешь сниматься, ты просто обязан становиться продюсером. А какие плюсы и минусы сочетания двух карьер ты здесь видишь уже как организатор кинопроизводства?
Ты знаешь, что касается того, какой Милош продюсер. Я, к сожалению, собственно, не работал с ним и не знаю точно, да, но я предполагаю, что все-таки это продюсерство на уровне его популярности, да, и привлечения средств в картину. Не значит, что он что-то сильно решает
там. Ну, кто платит, как известно. Ну, кто привлек средства, тот и...
Ты знаешь, здесь же ведь другая история, может быть. Здесь история в том числе в том, что он привлек средства, да, и, соответственно, фильмы, в которых он участвует, они достаточно хорошие прокат судьбой, и, соответственно, процент от проката, который... Это дополнительный заработок, банально, да, вложил, притянул кого-то, да, соответственно, и ты на этом зарабатываешь. Вот. И это очень положительно его характеризует. Потому что если бы он просто отрабатывал как актер, уходил, и ему не важно, что дальше с этим проектом, а тут он все-таки остается в нем до конца, он его продолжает популяризировать через себя, и он в этом заинтересован. Он заинтересован в том, чтобы этот фильм пошел к зрителю, а значит, он останется в памяти у зрителя, и Милош сам останется в памяти этого зрителя. Вот. То есть он не использует, он не просто как вот использовал, да, свой образ, выкинул и пошел дальше. Вот это его очень здорово характеризует.
У нас спрашивают наши слушатели, пишут нам: Бикович отличный актер, все, что он делает, очень талантливо, даже когда это просто реклама. Его успех вполне заслуженный, талантливый, красивый, любит Россию, молодец. Дальше нас спрашивают вот про Кустурицу. Как вы думаете, Кустурица смотрел «Брат 2»? Если иностранные режиссеры и актеры не смотрели «Брат 2», то им нельзя давать российское гражданство, да и сниматься в российском кино не стоит.
Нет, я думаю, что, конечно же, он смотрел «Брат 2», и наверняка он смотрел все вообще фильмы Балабанова, да, ну... Это невозможно, я думаю, что было не смотреть, потому что это действительно в свое время, да и сейчас до сих пор остается определенной, очень серьезным фундаментом, да, для нашего кинематографии и для понимания вообще того, что такое российское кино уже постсоветского периода.
Я все-таки хочу вернуться к нише, почему, возможно, оказалась вот эта синергия на примере того же Милоша Биковича сегодня. Вот этот эффект популярности мне лично очень интересен, очень меня волнует, потому что ведь действительно мы сербами, несмотря на то, что во многих вещах бываем близки, но все равно внутренне-то мы сильно отличаемся друг от друга. И давай, ты так отмахнулся от моей идеи про нишу, а я хочу ее продолжить, если ты позволишь, конечно. Вот у нас был довольно богатый советский кинематограф, где огромное количество актеров, и все мы помним эти фамилии, они играли роль, ну, и будучи сами уроженцами этих мест, таких вот горячих южных красавчиков, да, это были, ну, в основном, да, либо там грузинские актеры, армянские актеры, этнические по происхождению, но эта ниша всегда была. Всегда была, и она всегда была востребована. Если так вспомнить позднесоветский кинематограф, то там, в принципе, ты всегда найдешь обязательно вот человека с такой вот внешностью, говорящего с этим знакомым прекрасным кавказским акцентом и так далее, колоритного человека. А потом, по понятным причинам, в российском, новом уже российском кинематографе эта ниша оказалась пуста, да, ее как будто бы отменили. В силу разных причин, да, политических, наверное, еще каких-то еще. И вот возникает этот красавчик, этот Милош Бикович, и он попадает вот туда, туда, где до него играл, там, условно говоря, Вахтанг Кикабидзе, или там, ну, в общем,
Фрунзик
Мкртычян. Да, Фрунзик Мкртычян и так далее. И происходит стыковка. Или я ошибаюсь?
Ну, на мой взгляд, ошибаешься, потому что и Фрунзик, и Вахтанг Кикабидзе, да, они играли, собственно, своих национальных героев, да, никто не скрывал о том, что не пытался их подставить, что они русские там, да, а Милош все-таки играет таких, у нас, во всяком случае, в нашем кино, русских красавцев, да, здесь нету вот этого сербского акцента, да, на том, что он именно серб, да, что вот он здесь серб и так далее. Вот в этом смысле он как раз вот не там, вот. Если бы, вот, может быть, в отеле «Леон», так или иначе, потому что он все-таки привозит, да, потом свою девушку туда, в Белград, он ей показывает Белград, там, да, отель Белград, да, извините. Вот, это совсем другая история, да, то есть, вот здесь, наверное, он, ну, если бы он хоть немножечко поменялся в этом образе, да, по сравнению со всеми остальными предыдущими фильмами, вот, к сожалению, нет, этого не происходит. Вот, и вот это мне очень обидно в творчестве Милоша, что вот, ну, с другой стороны, у него не такое, может быть, типичное сербское лицо, да, чтобы он играл именно национальный сербский колорит. Он больше европейского типа, вот, и почему он, собственно, и подходит, наверное, в наше кино, да, такого вот Лавеласа, да, всемогущего, да, и богатого человека. Вот, поэтому вот в этом смысле, мне кажется, тут нету вот этой, то, о чем ты говоришь. Хотя, такой бы, я думаю, что персонаж нам бы был бы сейчас нужен.
С другой стороны, ты сам говоришь, что ему уже на пятки наступают другие известные молодые сербские актеры, готовые играть в России, в русском кино.
Огромное количество, да. Огромное количество. Ну, во-первых, часто меня начинают, когда я приезжаю в Сербию, спрашивать, а как выйти в России на... Вот, пример Милоша, да, для многих является таким очень интересным, да. Ну, в России существует, там, например, работает Петр Зыковица, да, который работает в театре, который работает в кино, да, такой, как сейчас многие говорят, образ лучшего образа немца как раз у нас не найти, да, это вот Петя. Вот, приехал тот же наш дорогой друг Марко Долош, да, который тоже, ну, вот они все равно, они не будут ему прямо на пятки наступать, потому что у них другие образы, да, но все равно сербы очень рвутся сейчас, актеры, по крайней мере, да, на наш кинематографический рынок, да, потому что вот этот пример Милоша для них прям вот очень важный и нужный, да, потому что они понимают, что это нужно. Но всем я сразу говорю, да, что сначала учите русский язык, а потом вы приезжаете в Россию, да, потому что нужно взаимодействовать, нужно общаться, и никто не будет ломать голову, да, как с вами говорить на английский, по-английски или по-сербски, говорить будут по-русски.
А возвращаясь, кстати, мы еще забыли про Эмир Кустурицу, один момент упомянуть. Аккурат накануне СВО Эмир Кустурицу было предложено, и он согласился, вот как пишут официальные источники, 22 февраля, запомните эту дату, 22 февраля 2022 года, Минобороны России, то есть за два дня до начала СВО, сообщило, что Кустурица после предложения Сергея Шойгу согласился стать главным режиссером Театра Российской Армии. 22 февраля, да? А 1 марта артист сообщил, что договаривался поставить лишь 3 спектакля, свое назначение списал на трудности перевода.
А, вот. Ну, поэтому у тебя будут вопросы, почему его запретили.
После того, как СМИ написали о назначении Кустурицы в театр Министерства обороны, чешский кинофестиваль Fabio Fest лишил его своей награды, врученной в 2017 году.
Прекрасно.
То есть вот она, вот как выглядит отмена русской культуры. Это отмена еще и сербской культуры.
И тапочки по почте.
Да. А успеем принять еще телефонный звонок. А, Ростислав, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос по режиссу Кустурицы.
Ой, что-то вас очень плохо слышно.
У меня вопрос по режиссу Кустурицы. Все слышно?
Нет, лучше бы вы нам перезвонили, потому что вас почти не слышно. А вот, Филипп, в театре у нас сербских актеров есть?
Нет? Ну, Петр Зяковица, да, я не знаю, как правильно поставить, наверное, Зяковица. Вот, он играет в театре, только, к сожалению, не знаю сейчас в каком. Мы сами с ним, Сергеем Глученко, режиссером, ставили спектакль в театре на Таганке «Имени твоему» из записок Даниловского. Это авторский спектакль, Сергей Ефимович был. Вот, то есть это была вот театральная его работа. И я знаю, что он где-то в каком-то театре точно работает. Вот, я думаю, что можно поискать в интернете и найти. Вот, наверное, кто-то еще есть. Я, честно, не очень углублялся в тему того, кто у нас сейчас работает, да, в театре из сербов, но не скажу точно, честно.
Ну, вот последние роли Петра Зяковицы, бывший хэппи-энд, это получается, это все-таки фильм, да, это не театральные постановки, а из театра, наверное... Нет, все уходят в сериалы,
Ну, сериал — это деньги, понятное дело, да, и ты не должен так сильно напрягаться, да, потому что любой репертуарный театр — это все-таки очень большая отдача и погружение в тему. А, собственно, сериал как антреприза, да, такая,
ездишь. А, Ростислав, вы до нас дозвонились, говорите...
Да, знаете, у меня вопрос по имени Кустурицы, но еще, знаете, хотел сказать, в объявлениях на «Говорит Москва» собирают деньги там на медоперацию Сони Курасовой в Италии. А можно ли узнать, в Сербии такую операцию делать? Вот коллегу просьба узнать про сербскую медицину.
Какую операцию?
Да. Там какая-то сердечная операция, ну так спросите вам на радио, скажут. А вопрос по Кустурицу хотел бы сейчас задать. Скажите, пожалуйста, вот руководство России когда-нибудь давало деньги режиссеру Кустурицы на съемки? Сейчас, может быть, и сейчас ему что-то обещали. Я вот по денежному вопросу хотел спросить. Спасибо.
По денежному вопросу. Очень хороший вопрос.
Вы знаете, обещать как минимум точно никто ничего не мог, потому что все выделения любого государственного финансирования у нас на конкурсной основе проходят. Вот, поэтому будет подана заявка, соответственно, экспертные советы, там, либо Министерство культуры, либо Фонда кино будут уже ее рассматривать. Вот, от какой компании он будет подавать, тоже, соответственно, нам пока сейчас неизвестно, да, я думаю, что мы это все увидим либо на ближайших конкурсах, да, ну, то есть до конца года, да, либо в следующем году, если уже у него что-то готово, какой-то сценарий.
Я думаю, что если бы Мир Кустурица имел счастье получать какую-то поддержку от России, то он бы об этом говорил и говорил бы много. А он об этом не говорил нигде. Да и вообще не было такой практики, знаете, чтобы Россия на каком-то уровне, значит, выделяла там гранты финансирования каким-то даже сверхгениальным иностранным режиссером. Вот когда Эмир Кустурица станет российским режиссером по паспорту хотя бы, да, тогда это будет совсем другой разговор. А пока в лучшем случае поддержка от компании «Газпромнефть» фестиваля «Кустендорф». А, два слова про Петра Зяковицу. В 2014 году последний спектакль «Гроза 12-го года имени твоему», о котором ты сказал, больше он на театральных подмостках не выступал. К сожалению, театр проигрывает кинематографу в части денег в том числе. А сегодня у нас в гостях программы «Дело Принц» по совместному проекту радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» был Филипп Кудряшов, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Читайте «Балканист.ру» и будьте счастливы. Всем пока.